новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Московские пробки вернулись, наверное, впервые в 2025 году. Все так серьезно на дорогах города. Прямо сейчас 4 балла, далее 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. И даже в 8 вечера сегодня 4-бальные пробки. Обращаем особое внимание на внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе, на то, что происходит от Белой дачи по внешнему МКАДу в сторону Железнодорожного или на Савикинского шоссе, кому как удобнее. Ну и третье транспортное кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Там тоже существенные трудности. В целом, напомню, пока 4 балла, но к 6 вечера нам обещают пробки в 6 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Омбудсмен предлагает новую меру поддержки студентов для улучшения демографической ситуации. Волынец говорит, надо повысить студентам стипендии до уровня МРОТ. Может ли это реально помочь? Насколько это дорого для бюджета? Это первая тема. Вторая. Российская академия образования оценила возможность введения интегральной оценки в школах. Она, говорит, повысит качество образования. Это заявление президента Академии образования Васильевой. Но что такое интегральная оценка и как это может само по себе повысить качество образования? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Тут в основном про международные резервы России за неделю. Они, оказывается, снизились почти на 2 миллиарда долларов и составляют чуть больше 609 миллиардов. Еще из срочных сообщений: в этом году Россия может удвоить объемы вводимых энергомощностей. И в 2024 году при этом потребление электроэнергии в России увеличилось всего на 3,1%.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Омбудсмен предлагает новую меру поддержки студентов для улучшения демографической ситуации. Омбудсмен Ирина Волынец, она уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, она известна своими инициативами. Вот в данном случае ее инициатива — повысить студентам стипендии до уровня МРОТ. Она считает, что если повысить стипендии, это поможет повлиять на решение демографических проблем в России. Написала письмо к председателю Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Останиной. Она говорит, студенческие семьи отказываются заводить детей из-за значительного снижения уровня жизни и невозможности обеспечить детям достойные условия для жизни и развития, в том числе и недостатка средств. Ну и вот она говорит, не ниже установленного МРОТ в Российской Федерации, надо как-то повысить стипендии. Это будет базовая финансовая поддержка студентам. С этим довольно сложно спорить, но вот насколько это поможет решать демографические проблемы, вопрос второй. Виктор Шабельник, председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования. Виктор Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Скажите, с вашей точки зрения, то, что Волынец предлагает, действительно может помочь?
Ну, вы знаете, во-первых, мы никогда не отказываемся от инициатив по повышению стипендий студентам и всегда над этим работаем. Но, к сожалению, повысить стипендию всем студентам вряд ли повлияет на создание семей, на рождаемость. Я думаю, что многие наши слушатели могут вспомнить, как, ну, мои ровесники, родители заводили семьи, когда вообще ничего не было, страна находилась в очень сложной ситуации, но при этом семьи появлялись, дети появлялись. Вот. Но идея о том, чтобы повышать стипендию, она действительно существует, над ней действительно работают, но всем студентам поднять стипендию до МРОТ, это миллиарды рублей, которые на сегодняшний день мы как страна не можем себе позволить.
Насколько дорого для бюджета, вы сказали, но тут другой вопрос. Допустим, нашли деньги, допустим, позволили, но это же тоже небольшие деньги. Как это повлияет на рождаемость?
Я думаю, что это никак не повлияет на рождаемость, потому что в глобальном смысле для создания семьи нужна любовь, нужны правильные ценности, но точно не повышение стипендий в два раза. За эти деньги все равно не получится там купить квартиру, за эти деньги точно не получится ездить в отпуск. Это скорее мера поддержки студентов, которые получают образование для того, чтобы они не работали в данный момент, для того, чтобы они уделяли больше времени учебному процессу, воспитательной деятельности и тому, что происходит в университете, но никак не для того, чтобы поддерживать семью, покупать недвижимость, увеличивать квадратные метры.
Ну вот, если возвращаться к истории, студенческие семьи отказываются заводить детей по определенным причинам. Ну хорошо, если не деньги, то как можно помочь?
Вы знаете, это очень хороший вопрос, который сейчас очень активно обсуждается. Например, это возможность ребятам из разных, ну, во-первых, жить вместе. Это возможность ребятам из разных университетов жить в одной студенческом общежитии. Это появление комнат для того, чтобы оставлять ребенка, пока ты находишься на учебе. Ну, это такие вещи, которые, скажем так, очень сильно упрощают родителям процесс обучения, да, молодым родителям. И, конечно же, это материальная поддержка именно студентам, которые завели детей.
Хорошо, спасибо. Виктор Шабельник, председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования. МРОТ точно не поможет, пособие на рождение ребенка-то при этом все равно никто не отменял и не собирается. 123-й. То есть, ну, мне кажется, что если к пособию на рождение и МРОТ добавить, то тоже всяко лучше будет. Вера, 132-я. При вузах формировать группу временного размещения для детей дошкольного возраста. Девушки боятся, что рождение ребенка не даст окончить высшее образование. Об этих группах уже сколько лет говорят и никак. Так, при вузах формировать тогда, получается, надо ясли и детские сады. Повысить не всем, а только неработающим студентам, полагает 520-й. 7373948. Так если работать в этом направлении, то как? Прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я как преподаватель, я категорически выступаю за повышение стипендий. Я считаю, оптимальный размер 20 тысяч рублей для тех, кто сдается еще и без троек. Ну, вот в мои годы было 40 рублей обычные, 45 полуповышенные, 50 повышенные. Вот, значит, обычная стипендия 20, полуповышенная, если с одной четверкой, 25, и если все пятерки, то 30. Потому что студенты, они сейчас все 100% работают, вот мои, все работают репетиторами. Но это же, как бы, они не тратят самые свои лучшие годы на образование. Вот, в общем, вот я считаю, что такой размер оптимальный. Юрий, можно я еще выскажусь по поводу второй темы насчет интегральной оценки?
Давайте все-таки вот про интегральную оценку во второй части, чтобы не путать темы. Дать каждому студенту по электросамокату и в путь в курьеры, и будет им счастье. Это 123-й. Ну, в общем, пусть сами зарабатывают. А Григорий, кстати, рассказывает, что там нынче со стипендиями. У меня, говорит, сын получает стипендию с учетом, что учится на отлично, староста в группе, и имеет деканскую надбавку. Всего в сумме получается 4400 рублей. Волынец, напомню, говорит про МРОТ с точки зрения того, что это поможет повлиять на решение демографических проблем в России. Ну, то есть, чтобы студенты не боялись заводить детей. Что нужно, с вашей точки зрения? Есть, правда, стипендия порядочная. Одногруппник из Вологодской области у сына, ему регион доплачивает 23 тысячи. 23 к стипендии? Ну, тогда это уже даже больше МРОТ. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Что-то у Григория какая-то нищенская стипендия у сына. Смотрите, в университете сын стипендиат. У него 30-ка была стипендия. Но я не буду называть, какой университет в Москве на бюджете.
Ну, так он был стипендиат какого-то какой-то организации, которая ему платила?
Да, банк.
Ну так это немножко другая история. 7373948. Тут бы главный вопрос. Ну и вот помогло это решить демографические проблемы во время учебы? Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Андрей. Сын, значит, учится на втором курсе у ИГА, Институт гражданской авиации, на бюджете. Значит, вот второй курс. Соответственно, у него стипендия 1000 рублей.
А какой должна быть стипендия?
Ну, слушайте, на самом деле, я вам скажу так. Я благодарен государству за то, что он, в принципе, бесплатно учится. Что дали возможность учиться своей головой поступил и учится бесплатно. предоставляется общежитие, 3 копейки платится за общежитие. Какое-никакое там питание есть, опять же, бесплатное, да, поэтому, честно сказать, на эту стипендию даже не обращаю внимания. Пусть отучится, вот, и если голова светлая будет, потом будет зарабатывать деньги.
Ну вот, а когда говорят, что надо как-то так сделать, чтобы студенты заводили детей во время учебы, что надо делать?
Слушайте, я считаю вообще, что по большому счету родители, которые, дети, которые соображают, и они учатся, родители должны стараться обеспечить своего ребенка, получить высшее образование. Вот. То есть, ну, это лично мое такое мнение. Если ребенок не учится, голова у него деревянная, ну, пожалуйста, есть масса других специальностей. Получай специальность, иди работай, нечего идти вот, за платное, то, что там родители тянутся, из последних сил платят за обучение, а потом этот диплом будет валяться неизвестно где.
Спасибо. Надо создавать условия для развития и создавать институт семьи, а не снабжать деньгами школяров, чтобы те балдели и оскотинивались от алкоголя. Это 857-й. Виталий, вообще для студента первая задача – это нормально учиться, а не по яслям прыгать. Для этого есть мамы, папы, бабушки и дедушки. Почему бы бабушкам и дедушкам вместо плясок на московском долголетии и созерцания зимнего Углича не посидеть с любимыми правнуками? Но все-таки, как кажется, студенты, во-первых, должны учиться, а во-вторых, родители должны воспитывать своих детей. Ну, буквально с первых месяцев, а не... ну, это несовместимые какие-то вещи. Или нет? 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, действительно, это нонсенс, когда студенты должны и учиться, и тянуть семью. Нет, этим должна заниматься, безусловно, семья этих студентов. Бабушки, дедушки – это замечательный резерв для повышения нашей демографической ситуации. И папы, и мамы то же самое должны принимать самое активное участие в том, чтобы растить детей, своих детей. А студенты, родители, это, ну извините, это должно быть исключением, когда уж деваться некуда. Нет, конечно, родить-то девушка может, но дальше должны помогать дедушки, бабушки, мамы и папы.
Ну, когда говорят о том, что при университетах или при институтах должны быть какие-то специальные детские уголки, а может быть даже ясли и детские сады, что вы им говорите в ответ?
Ну, я бы сказал, что это, в общем-то, ну, нонсенс или, как сказать, извращение какой-то от нормальной жизни.
Угу. Хорошо. Интересно, а у студентов спросили, хотят ли они рожать или даже жениться? Это 724-й, 473-й поправляет не заводить детей, а рожать детей. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте и присоединяйтесь к обсуждению. Можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8, можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российская академия образования оценила возможность введения интегральной оценки в школах. Президент РАО Васильева заявила, что интегральная оценка повысит качество образования. Она бывший министр просвещения. Так вот, она говорит, что введение интегральной оценки в школах качество образования повысит. Пресс-служба ведомства приводит ее слова, которые вот какие. Необходимо оценивать результат школьника по всем дисциплинам, которые он освоил, а не только знания по предметам, выбранным для сдачи единого госэкзамена. Такой механизм в перспективе может повысить качество образования, сделать подход к обучению более индивидуальным. Это опять про ЕГЭ. Последние дни опять заговорили как-то о том, что ЕГЭ то ли рано или поздно все равно уйдет, либо как-то будет по-особенному развиваться. Ну вот, видимо, и Васильева говорит о том, что ЕГЭ, результаты ЕГЭ в полной мере отражать достижения, способности и таланты школьников не могут. Интегральная оценка. Что это? Елена Авакимян, эксперт по школьному образованию в Центре общего и дополнительного образования имени Пинского. Это в Высшей школе экономики. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что такое интегральная оценка?
Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас как раз все эксперты спорят о том, что может стать такой интегральной оценкой. Кто-то говорит о том, что это должен быть средний балл по аттестату, по другим предметам. Кто-то говорит о том, что это должно быть некое цифровое портфолио цифровых следов, которые оставляют ученики в процессе своего обучения в школе. И пока вот не слышно такого единого мнения, но очень интересно просто, с какой целью все стремятся вести эту интегральную оценку. Кто-то говорит о том, чтобы повысить качество образования, кто-то говорит о том, чтобы снизить стресс от ЕГЭ, кто-то говорит о том, чтобы дополнительно оценивать таланты и достижения школьников. Но я бы тут просто очень внимательно посмотрела на систему поступления и вообще на то, какие данные у нас есть о поступлении, о ЕГЭ, и уже работала бы с этими данными для того, чтобы понять, нужно ли что-то вводить дополнительно.
Ну, когда говорят о том, что получается, что когда есть единый госэкзамен, тогда обучаются тем предметам, прежде всего, по которым этот самый единый госэкзамен проводится. А по другим уже не важно, как бы. А если будет интегральная оценка, тогда и другие предметы важны станут тоже.
Ну, я думаю, что другие предметы тоже важны, и тут много зависит от учителя, от его методических подходов, от того, насколько он интересно представляет свой предмет, потому что, несмотря на то, что ученики могут сдавать какой-то предмет по ЕГЭ, а интересоваться и другими тоже сферами жизни и деятельности, и образования, и много таких талантливых студентов у нас есть, и я бы не приписывала такую большую значимость ЕГЭ, что вот у нас сосредотачивается только на каких-то одних областях знания, а другие наших выпускников не интересуют. Нет, это совсем не так. Мне кажется, это заблуждение.
Когда говорят, что интегральная оценка повысит не только качество образования, но и лучше будет учитывать другую деятельность учеников в школе. Как это может быть?
Ну, на самом деле сейчас при поступлении в университет, если изучить правила поступления, то как раз университеты стремятся к тому, чтобы учитывать дополнительные достижения школьников. Дополнительные баллы даются и за участие в ГТО, и за участие в волонтерстве. Мы знаем, что дополнительные баллы даются за сочинения, которые пишут выпускники в 11 классе в декабре. И много других есть условий, которые позволяют дополнить те баллы ЕГЭ, которые получают выпускники. В нашей системе образования это уникальный случай, когда можно поступать не только по результатам ЕГЭ, а можно поступать по результатам участия в олимпиадах, как во Всероссийской олимпиаде школьников, так и в перечневых олимпиадах, которые проводят непосредственно сами университеты. А там очень разнообразный спектр разных интеллектуальных испытаний, где дети могут себя проявить. Поэтому мне кажется, что как раз стараются учитывать разные достижения школьников при поступлении в университеты, в том числе и сами университеты.
Я правильно понимаю, что если бы от вас зависело решение, вы бы вряд ли что-то меняли в уже существующей системе?
Да, и я это говорю не только как эксперт, но и как мама студента, который вот буквально полтора года назад сдавал ЕГЭ и очень много экзаменов сдавал, да.
Так очень много экзаменов, и ЕГЭ это слишком,
да,
сложно?
Много. Нет, он сдавал, он просто очень долго выбирал, какие именно предметы он хочет сдавать, и у него была возможность, да, подготовиться непосредственно в самой школе, поэтому я бы так не демонизировала ЕГЭ, как сейчас про это говорят, что это прям что-то ужасное. Система развивается, меняется, это не просто тестирование с выбором ответов, это не угадайка, есть как закрытые вопросы, так и есть возможность проявить и свои творческие способности, написать различные эссе, написать различные сочинения, решать творческие задачи по математике. Поэтому для каждого уровня каждый ученик может показать действительно, на что он способен. ЕГЭ говорят, что стресс вызывает, но на самом деле форма достаточно хорошо знакома, какие задания будут тоже знакомы, как оцениваться эти задания, тоже вся информация есть. Поэтому это тот формат, к которому можно подготовиться и снизить стресс по возможности.
Спасибо. Елена Авакимян, эксперт по школьному образованию в Центре общего и дошкольного, дополнительного, точнее, образования имени Пинского. Это в Высшей школе экономики. А кому нужна оценка? Ученикам или контролерам? Не понимает 724-й. Средний балл – это вот что это такое, 123-й пишет нам. Но вот средний балл – это было бы правильно? Ну вот с таким-то средним баллом все проходят туда-то. Это ведь не так немножко работает. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то у нас собирался еще и по этой теме поговорить, когда мы обсуждали по телефону предыдущую тему. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Ну давайте я выскажусь по этой теме. Вот я считаю, что это интегральная оценка, это нонсенс. Вот я живой пример. У меня были выдающиеся успехи по математике и абсолютная, так сказать, необучаемость по английскому языку. То есть вот эта оценка, она непонятно что выражает, то есть нужна именно дифференцированность. По разным областям знания у детей могут быть совершенно разные способности, вот, поэтому не нужно так смешивать. И вообще вот все эти реформы в области образования, у меня общий призыв, люди, уймитесь. У меня, то есть у нас была отличная система образования в Советском Союзе, не надо ничего менять, пусть все останется как есть, а все эти реформы, это как в басне Ивана Андреевича Крылова. Как вы не садитесь, ничего не получается.
Не, подождите. Вы говорите, у нас все было прекрасно в Советском Союзе. Так, да. И те, кто говорят против ЕГЭ, они говорят, давайте вернемся к тому, что было.
Ну, здесь другая ситуация. Здесь уже это многие годы идет. Вот, раз так сложилось, ну, пусть идет, как идет. Вот. Не надо ломать. Вообще в образовании категорически вот противопоказано все эти реформы, потому что это консервативная область, это хорошо на самом деле, что она консервативна. Вот не надо устраивать стресс людям, пусть хоть все там нормально развивается.
Что есть, то есть. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, я не очень согласен с тем, что хорошо, что образование практически не меняется столетиями, ничего в этом хорошего я не вижу. Кроме того, советское образование, оно было хорошо в свое время, когда тебе необходимы были энциклопедические знания в голове. А сейчас эти люди по большей части могут играть в свою игру, но какой-нибудь айтишник, который узкоспециализированно умеет на одном языке программировать, может зарабатывать в разы больше. Сейчас мир изменился, сейчас надо в голове носить все даты, названия, имена и так далее. Поэтому образование, конечно, тоже должно меняться. И я был первый в стране год, вот, кто сдавал ЕГЭ. Это был я как раз. И я хочу вам сказать, что это очень удобная система. Она просто удобная. Потому что ты можешь быстро, ну как быстро, вовремя сдать экзамены. И ты уже знаешь, какие вузы ты проходишь, куда ты не проходишь. Тебе не надо еще вузовский экзамен сдавать вступительный. Это снимает кучу стресса с обучающихся. Вот, поэтому образование должно модернизироваться, оно должно меняться, и делать шаг назад, это странно, надо делать шаг вперед. Просто надо хорошо подумать, какой он должен быть.
Но вот почему так вы решили, что, к примеру, это интегральная оценка, это обязательно шаг назад, а не шаг вперед от ЕГЭ?
Слушайте, ну интегральная оценка – это вообще шаг куда-то в бок. Это очень странная история, потому что предыдущий звонивший верно сказал. Ну, то есть, это средняя температура по больнице, понимаете, получается так. Человек, он может быть там крайне успешен в географии, например, и физкультуре, а обучаться он пойдет в литературе. А как ему это поможет, его успехи в физкультуре, в обучении, скажем, философии и литературы? Никак не поможет. Так и как с этим быть-то? Вот как-то непонятно.
Спасибо. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Я вот один, наверное, из последних, кто советскую школу заканчивал, Денис. Вот. Физмат. Но математика, как таковая, мне не пригодилась, хотя я пошел в финансовый вуз. И, в принципе, работаю, ну, тоже по этой специальности. Но ребята, когда выбирали вот именно уже на финише, да, 9, 10, 11 класс, у нас были уже узконаправленные, скажем так, классы и узконаправленное разделение, кто куда там как бы хотел пойти. В принципе, если это сохранится, можно же схлопнуть, грубо говоря, ЕГЭ и вот советскую школу, в принципе, выработать какой-то логический подход к этому всему и тем самым поднять немножко качество образования. Само качество образования, в принципе, надо поднять. А что это будет и как это будет считаться, это нужно просто подумать, сесть хорошенько, не одному человеку.
Спасибо. Костя говорит, сначала всю систему образования сломали, теперь не могут придумать, как оценивать, вернуть экзамены. Ну вот только что же говорили вроде, экзамены по профильным предметам для поступления в ВУЗ нельзя вернуть, просто потому, что тогда эти самые экзамены нужно будет не в школе, а в ВУЗе проводить. И мы возвращаемся к советской системе. Чего хорошего в этом было, совершенно непонятно, потому что школа отдельно проводила эти экзамены, а вузы проводили отдельно. Дважды в одну образовательную систему, как в воду, войти невозможно, пишет 123-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Пробки вернулись. Если вчера было все спокойно, то сегодня уже похоже на обычный рабочий день. Возможно, впервые в 2025 году. Сегодня в городе должны быть 6-бальные пробки. Пока, правда, 4 балла, но на 6:07 вечера нам обещают именно 6-бальные пробки. 8 вечера и то пробки в 4 балла. Обращаем особое внимание на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе. Многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе, соответственно, перед этим пересечением. Обращаем внимание на то, что происходит на севере, на третьем транспортном кольце, прежде всего между Беговой и проспектом Мира. Ну и смотрим на то, что происходит при движении по шоссе энтузиастов. Если вы пытаетесь выехать из города, то, соответственно, еще до МКАД вам придется определенное время постоять в пробках.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Во-первых, Россия сократила импорт американских лекарств до уровня 2004 года. Что это значит для рынка лекарств в России и что это значит для доступности пациентам этих самых лекарств? Первая тема. Вторая. Число пользователей и проездов на платных магистралях растет, и растет довольно резко. На треть сразу. Это произошло в 2024 году в сравнении с 2023. Чем объяснить столь значительный рост, и не означает ли это, что в ближайшее время проезд по этим самым платным магистралям просто подорожает? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. А теперь срочное сообщение. В Москве похоронили народную артистку России Евгению Добровольскую. Об этом только что сообщило агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты. Взрыв на карьере в Томской области произошел при перевозке промышленной взрывчатки.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия сократила импорт лекарств из Соединенных Штатов Америки сразу до уровня 2004 года. Это произошло по итогам января-ноября прошлого года. Значительное снижение импорта фармпрепаратов из Соединенных Штатов Америки. Ссылаются, РИА Новости ссылается на данные американского статистического ведомства. Объем закупок в денежном выражении упал почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Теперь это всего лишь 13,2 миллиона долларов. Поставки медикаментов отброшены на уровень, сопоставимый с показателями 2004 года. Тогда было чуть больше 12 миллионов долларов. В рейтинге крупнейших покупателей американских фармпрепаратов, чей экспорт достиг более 32 миллиардов, напомню, у нас 13 миллионов, Россия теперь на 56-м месте. Лидеры по закупкам — Великобритания, Канада, Испания и Япония. Но нам ведь не столько американский рынок важен, сколько рынок российский. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Смотрите, ну это такая очень громкая цифра. Объем закупок в денежном выражении упал почти в 3 раза. А в чем причина?
Смотрите, ну первое, здесь упал не объем закупок в денежном выражении, а объем поставок. Это чуть-чуть разные вещи. Вот, хотя они между собой связаны. Связано это с тем, что на самом деле американские компании, целый ряд американских компаний стал меньше поставлять в Российскую Федерацию. Причин здесь, наверное, несколько. Первое и самое главное, что конкуренция на российском рынке стала жестче. Многие компании, отечественные и не только отечественные, которые производят воспроизведенные препараты, аналоги оригинальных, они, соответственно, зашли на рынок на российский, зарегистрировали свои препараты с более низкими ценами. И, соответственно, американским препаратам, которые в большинстве своем были оригинальные, стало сложнее, рынок стал жестче, и, соответственно, продажи их падают, поэтому они сокращают поставки.
Можно ли говорить о том, что дженерики оригинальный препарат все-таки полностью замещают?
В общем, да, причем мы знаем случаи, когда дженерики оказываются более эффективными, ну, скорее, наверное, не более эффективными, более безопасными, чем оригинальные препараты. Дело в том, что патент на оригинальный препарат держится минимум 17 лет. За 17 лет технологии по очистке субстанции или там появляются за это время новые вспомогательные вещества, которые используются при производстве готовой лекарственной формы, они, соответственно, применяются. И мы наблюдали несколько раз такие случаи, когда вот эти воспроизведенные препараты или генерические препараты, как их еще называют, у них профиль безопасности лучше, чем у оригинального препарата. Связываем это как раз с тем, что появились новые технологии, более чистые вещества стали применяться, и это вот как раз способствует этому.
Надо ли понимать, что резкое сокращение импорта лекарств из Соединенных Штатов Америки никак не скажется на доступности разных препаратов российским потребителям?
Ну, мы на это очень надеемся. Самое главное, чтобы в этом списке не оказалось оригинальных препаратов. Каких-то логичных причин для непоставок, вот за исключением экономических, я не вижу, потому что лекарства не попадают в санкционные списки, и, соответственно, никаких ограничений политических по поставкам лекарственных средств в Россию нет. Вот, поэтому, когда мы видим эти сокращения, они, как правило, связаны с какими-то чаще всего вот именно экономическими. Хотя бывают случаи, но это, правда, не американская компания, это датская компания, препарат Оземпик, который, так сказать, у всех на слуху, он ушел с рынка, там было объяснение такое, что сегодня мощностей не хватает для того, чтобы обеспечить мировой рынок. И, соответственно, вот, так сказать, Россию они решили из этого исключить. Но три российских компании буквально там в течение полугода воспроизвели этот препарат, поэтому пациенты этого на себе не ощутили.
Тогда как понимать сообщение, например, одного из наших слушателей, который говорит, из-за сокращения импорта не могут нормально обезболить в стоматологической поликлинике, лично проверено?
Ну, пусть он обратится в Росздравнадзор, давайте мы поймем, о чем идет речь. Так сказать, это непереносимость применения того препарата, потому что, знаете, вот эти голословные заявления, они всегда сложно на них отвечать. Хотелось бы, так сказать, более подробной информации, поэтому готов обсудить это с конкретным пациентом.
Спасибо. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Наверное, нет смысла говорить исключительно про американские препараты, про импортные медицинские препараты, которые, как правило, заменяются российскими производителями. Или это не так? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Последние два года неоднократно обращался в стоматологическую поликлинику, вполне по АМС, как и другие возрастные категории, сидящие у кабинета, в том числе хирург, никто не высказывал претензий по поводу анестезии, в том числе отечественной, которой постоянно пользуюсь. Очень эффективно и не безбольно. Поэтому это действительно, согласен с экспертом, голословное обвинение, а тем более в адрес тех поликлиник, которые находятся в Москве и Московской области.
С вашей точки зрения, проблемы доступности тех или иных лекарств в России нет?
Подросли, недавно был в аптеке, на многие дорогие лекарства подросли цены, в том числе из импортных составляющих, на 30%. Но у меня другая точка зрения, почему американцы уходят с российского рынка. Это продукция двойного назначения, это эхо еще с обамовской администрации. И данное лекарство разнопрофильное поступает, в том числе не только в гражданские больницы и стационары, но и в том числе военные госпиталя. Это прежде всего с этим связано, в том числе и оправдание бельгийцев, датчан. Как бы они ни мотивировали свое купирование на российском профильном рынке, в любом случае это связано. Вы знаете, как к нам относится Европа на разных уровнях и по-разному перечню, да, поставок, в том числе и товаров народного потребления, связанных с продукцией двойного назначения. Но в любом случае это, естественно, минимизация той конкуренции, которая необходима на российском рынке, чтобы минимизировать хотя бы для критической категории граждан, в том числе и пенсионеров, и с патологическими и необратимыми процессами неизлечимых болезней, чтобы они, эти лекарства, были доступны по ценовым категориям.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то может рассказать о доступности лекарств взамен импортных? То есть были импортные, их не стало, стали отечественные. Никаких изменений нет или, наоборот, изменения появились в этой связи? 7373948. Игорь говорит, интересно заглянуть в домашнюю аптечку того человека, который был с нами на связи, Виктора Дмитриева. Интересно, сколько там дженериков? А у вас не бывает дженериков, Игорь? У вас в Италии тоже не бывает дженериков, я так понимаю. Раньше по госзакупкам американские инвалидные коляски бесплатно выдавали по страховке, пишет Григорий. Но это все-таки вряд ли лекарственные препараты. Это про другое. И про другое еще Макар 565 пишет, подтверждаю, что вообще товары из Америки приходят исправно. Оплаченная посылка идет немалые 2 месяца, это да, но он буквально вчера получил с ДЭКом печь для сада. Вот человек печь для сада в Соединенных Штатах Америки покупает. Неужели нормальные печки, с вашей точки зрения, вот здесь в России купить в этом смысле невозможно? 7373948, телефон прямого эфира, про дженерики, про замену отечественными производителями того, что было раньше импортными препаратами. Так это мы меньше купили или нам отказали, пишет 724-й. Ну вот, Виктор Дмитриев говорит, не то чтобы нам отказали, нам стали меньше привозить. Я так понял, во всяком случае, то, что говорил Дмитриев. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте. Юрий, вот можно, меня хорошо слышно?
Ну, не очень, ну давайте.
Я просто более 10 лет в фармацевтическом бизнесе работаю. В данный момент работаю, ну, собственно, в России, в Москве, в американской компании. И вот хочу сказать, что как только пошли вот эти все санкции, у нас был очень большой разрыв. Не хватало препаратов очень много по очень разным направлениям. Кардио, но в основном просела онкология. Ну, наши молодцы какие-то сами произвели, какие-то дженерики нашли, собственно. И, в общем, сейчас уже такого большого разрыва и того, что препаратов нет, пожалуй, я не замечаю. Единственное, что онкология у нас, мне кажется, больше всего пострадала, потому что аналогов было сложно найти, какие-то аналоги или там хотя бы по похожему, да, похожий препарат, который действует, также заменить.
Вот и все-таки, с вашей точки зрения, а чем можно объяснить эту ситуацию, что американских лекарств вдруг так в 3 раза меньше в течение 1 года стало?
Юрий, я считаю, ну, понятно, что это мое сугубо личное мнение, да, то, что, во-первых, ушли компании, и достаточно много компаний ушло именно американских, не знаю, можно называть или нельзя, или нужно, не нужно, в общем, и просто молодцы наши, наверное, правительство, руководство, в Минздраве подсуетились, то есть были задействованы ресурсы, большую часть, наверное, мы все-таки смогли воспроизвести, создать, да, чем-то заменить, поэтому вот такой и сейчас меньше заходит.
Ну, то есть, грубо говоря, они перестали сюда продавать свои лекарства просто потому, что их здесь хуже покупали.
Да, это тоже. Плюс еще, если мы будем говорить, да, о закупках, о тендерах, то есть знаем, что если выставляется дженерический препарат, то, ну, по меньшей цене. А если он еще российского производства, то, извините, никакая американская компания, очень сложно будет пройти в тендер, в гос, ну, в госучреждение, в обеспечение.
Понятно, спасибо. На 724-му важно понять, американские лекарства, какая часть всех лекарств у нас. Ну, в данном случае у меня такой информации нет. Наши все хорошо заменяют, пишет Костя 873-й. За последние 20 лет очень много фармзаводов открылось наших и в России, и в Турции, и в Индии. Наших в Турции и в Индии? Не понял. Многие заводы открывали совместно с американцами и европейцами, теперь все эти заводы наши и делают нормальные таблетки. Может быть, все-таки наши заводы здесь, в Российской Федерации? Ну, не до конца понял, в общем, что написал нам Костя из Митина. Россия сократила импорт лекарств из США до уровня 2004 года.
Говорит Москва. Поток.
у нас как бы подобраны темы. Сначала мы говорили о том, что что-то уменьшилось в 3 раза. Теперь мы будем говорить о том, что что-то на треть выросло. Не в 3 раза, конечно, но все-таки похожая цифра. Число пользователей и проездов на платных магистралях растет. Автодор рассказал о том, что в прошлом году таких проездов стало 379 миллионов. Это на треть больше, чем годом ранее. Коммерсант пишет, цифру приводит со ссылкой на госкомпанию «Автодор». Показатель вообще стабильно растет. В минувшем году увеличение числа пользователей можно назвать рекордным. В 2023 году, значит, был прирост 17%, в 2022 — 13%, а теперь, видите, сразу 30%, а может быть даже 33%. Драйвером стала трасса М12, считают в «Автодоре», с более чем 4-кратным ростом числа проездов. Александр Холодов, член общественной палаты и вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, чем объяснить столь значительный рост числа пользователей платных автодорог?
Мне кажется, что мы, во-первых, мы это автомобилисты, я в данном случае говорю, все-таки привыкли к тому, что за это можно платить деньги. То есть всегда такой сначала психологический момент, что как так, требуется оплата за то, что всегда было бесплатным, то есть проезд по дороге. И здесь это не только связано с дорогами. Давайте вспомним, когда у нас первые смартфоны появились, как было ужасно платить по $1 за программу. А сейчас многие платят там уже 1000 рублей за подписки, ничего страшного. И здесь вот то же самое, психологический фактор, мне кажется, останавливал вот такое вот активное пользование дорогами. То есть многие автомобилисты просто из принципа выбирали маршрут в объезд, пусть чуть-чуть дольше и там неудобнее. Сейчас, наверное, многие уже даже там не задумываются, воспринимают как само собой разумеющееся.
Почему, на ваш взгляд, выстрелила трасса М12? Говорят, что там особенно массовое потребление.
Я думаю, что автомобилисты все-таки выбирают всегда в качестве альтернативы, смотрят, да, какая есть возможность проезда по бесплатной трассе. И я могу лишь предположить, я по этой трассе, к сожалению, не ездил еще, но я могу предположить, что там просто очень большая разница между платной дорогой и ее бесплатным аналогом. И, соответственно, когда автомобилист сравнивает, он, конечно, смотрит, во сколько ему это обойдется, во-первых, а во-вторых, что будет, если он поедет по бесплатной, насколько дольше, насколько неудобней, насколько он может постоять в пробках, и, видимо, там как раз разница наиболее ощутима.
На ваш взгляд, не означает ли нынешний рост количества поездок того, что надо ожидать скорого роста тарифов?
Здесь мы же понимаем, что дорога – это практически монополия. То есть, по крайней мере, все платные дороги строились таким образом, где хоть и требуется бесплатный вариант объезда, но всегда строители дорог прекрасно понимали, что они строят там, где будет дорога востребована. Поэтому, конечно, при определенной нагрузке на дорогу, когда они увидят, что дорога уже там начинает не справляться, условно говоря, с потоком, решение будет всегда одно – это увеличение тарифов.
Насколько могут вырасти тарифы?
Здесь сложно гадать на кофейной гуще, потому что здесь уже нужно, конечно, смотреть реальные цифры.
Нет, ну первое, что приходит на ум, на треть больше стало, значит, на треть больше тарифы будут. Нет, такой связи нет.
Нет, такая связь, такой прямой связи нету. То есть здесь, я думаю, что будет поэтапное повышение. Но, во-первых, нужно посмотреть, какая пропускная способность. То есть у каждой дороги есть предел, то есть больше какого количества машин они не в состоянии просто переварить. Но здесь даже еще до предела не должно доходить, потому что это же вроде как платная дорога скоростная. То есть автомобилист платит за определенный комфорт, чтобы в том числе было не очень много автомобилей, поэтому вот этот предел на платных дорогах будет наступать чуть-чуть раньше. И как только вот в него будут упираться, естественно, уже будут повышать тарифы.
Спасибо. Александр Холодов, член общественной палаты, вице-председатель в комитете по защите прав автовладельцев. Тут не указано, про какую конкретно магистраль говорят. Это по поводу интенсивности заполнения платных магистралей. Похоже, что речь идет о магистрали... Хотя нет, довольно сложно понять. Ладно. Интенсивность движения. В начале прошлого года на магистрали каждый день проезжали 6 тысяч автомобилей. В настоящее время их число увеличилось до 10 тысяч. То есть, смотрите, интенсивность количества автомобилей почти в 2 раза выросла. Это серьезная история. 7373948, телефон прямого эфира. Что-то я не слышал, чтобы собственники платников ощутимо стимулировали тех, кто часто ими пользуется. На их месте я бы красочными наклейками награждал. Путешествие по нашей дороге отодвигает старость, например. Ладно. Вчера эксперименты сказали, тариф будет такой, что дорога не была перегружена. Ну да, примерно так, я подозреваю. Минку сделали платную, по бесплатной стало ездить невозможно, это Костя жалуется. С Ленинградкой тоже после Солнечногорска по бесплатной ехать тяжело и невыгодно, а у М4 так и вообще альтернатива, по сути, издевательство. Ну, раньше не ездили. Раньше, получается, и по издевательству можно было ехать, а теперь смирились. 7373948, прошу вас.
Да, здравствуйте, это Павел Собственник. Смотрите, по поводу 12, мне кажется, почему он имеет такой успех. Во-первых, там очень мало камер. Вот я сам в свое время ездил по ней, там все гоняют вообще 170 и плюс. Поэтому народ купит быстро и везут за деньги. А в этом году, смотрите, ввели бесплатные участки, это на Новорязанке, она бесплатная. Я думаю, что она сейчас немножко откусит от М12 людей, потому что там тоже можно быстро и бесплатно.
Хорошо, на Минке по бесплатной на самом деле можно ездить, даже без пробок, там, правда, скорость снизили до 70. Это Антон 482-й. Давид 521-й полагает, что тут такая естественная причина. Грузопотоки увеличились, и внутренний вынужденный туризм тоже. 7373948. Прошу вас.
Да, Юрий, добрый день, еще раз Денис. Вот по Минке как раз я очень часто езжу на охоту туда далеко, за 100 километров. Вот. Всегда пользуюсь платной дорогой, потому что товарищи мои пользуются бесплатно, рядом едут, в принципе, но они едут медленнее, и я где-то на минут 40 всегда приезжаю раньше, вот, грубо говоря, в одну точку, если мы едем. Уже сравнивали, и, ну, не люблю ждать, и, в принципе, могу себе позволить, вот, два фактора.
Понятно, Данила, хотя мы уже начали обсуждать, помимо всего прочего, строительство не только платных, но и бесплатных дорог, Данила настаивает, все новые дороги строят платными, а бесплатные объезды показательно не ремонтируют, и там оставишь колеса с подвеской, и альтернативы нет. Да есть альтернатива, не преувеличивайте. Возросший спрос, а значит и возросшая прибыль, должна по логике вести к снижению тарифов на платках, но нет, это не про нас, уверен 123-й. Частным собственникам нет смысла делать низкую стоимость проезда, так как если за какой-то промежуток времени трасса не окупится, собственнику все равно компенсирует убытки за счет государства. Поэтому М11 стоит 1000 рублей. Ну, вчера же как раз про эту 1000 рублей отдельно рассказывали у нас в эфире. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за программу. Вы знаете, я вот ездил во Владимир и в Уфу по, ну, М12. Да, вот до Казани М12 идет. Я нарадоваться не могу. Да, конечно, это стоит денег, это недешево. Но я плачу за скорость, за комфорт. Потому что раньше до Владимира доехать, мне, например, из Царицына, это нужно было, ну, примерно где-то часа 3,5, да, вот так вот выехать, 4. Сейчас я доехал, грубо говоря, за 2, там, за 2,20 с комфортом, с удовольствием остановился на заправке перекусить, если захотел. И я считаю, что то, что люди говорят, платные дороги, это там, типа, там, куда можно и туда-сюда. Мы же раньше все ездили по бесплатным. Я вот мотался раньше и в Крым по М4 нашей, да, которая раньше была там бесплатная и тому подобное. Но это же невозможно было ездить. Поэтому у нас всегда есть выбор. Ребят, хочешь ехать с комфортом, хорошо, плати. Также мы и телефонами пользуемся или какими-то другими устройствами, да, в нашей жизни, которые, скажем так, относительно дешевые или там совсем практически не стоящие, качество другое от них.
Хорошо, договорились. 7373948. Прошу вас.
Юрий, добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Как раз в прошлом году преодолел барьер по поводу своего отношения к платным дорогам. Для меня стало важно не платная или бесплатная, а дорога лучшего качества и быстрее доехать. Поэтому согласен, что количество пользователей должно увеличиться, по моим ощущениям.
Спасибо. 7373948. Теперь вы в эфире.
Добрый вечер, Максим меня зовут. Вы знаете, М4 стало намного хуже по платной ездить, и попробовал этим летом ехать полностью по бесплатной. Есть, конечно, участки ужасные, которые не стоит совершенно объезжать по бесплатной, но есть участки, где прекрасная дорога и бесплатная, и причем я сэкономил за 2 часа 3000.
Ага, то есть можно и бесплатными альтернативами пользоваться. И последний, наверное, звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва. Каждый год езжу по много раз в Краснодарский край, на курорт, так сказать, да, по платке, по М4, очень доволен, в принципе, плачу за это, не знаю, за что я плачу, но единственное, что хочу сказать, что не хватает инфраструктуры вообще никакой, то есть вот только туалеты на заправках, поесть на заправках, а так вот по сути вообще никакой
инфраструктуры не хватает. Но число пользователей и проездов на платных магистралях в стране растет. В прошлом году рост треть.